Седьмое. Милостивый Геозир, мы видим смегов, их много. Они глядят на нас из-за скалы на юго-востоке, еще одна группа на перевале, там, откуда мы пришли, вдобавок что-то неладное на дороге, ведущей в соседнее селение, доложил матрос. Детанагела с Амиланом переглянулись. Эгин подозревал, что и пар Арценс, и капитан Зерцала Огня имеют за плечами богатый опыт общения с этим народом, хотя только с очень большой натяжкой можно было назвать общением непримиримой экспедиции против смегов, где обе стороны стремятся к одному — перещеголять друг друга в жестокости. Похоже, только Самилан и пар Арценс понимали, зачем смеги ведут себя столь бессмысленно. «Видимо, у смегов свои представления о военном искусстве», — ответил про себя Эгин. От него не укрылась всевозрастающая озабоченность Датанагелы. А когда тот, бледный и сосредоточенный, попросил Эгина, Самилана и Ланафа из Нахаря оставить его одного в рыбацкой хижине на несколько минут, Эгин понял, что сейчас ему снова предстоит стать свидетелем чего-то не вполне обычного, скорее всего, демонстрации некой неведомой магии. Ему, профессиональному искоренителю магий, предстоит уповать на магию, которая так и сочится из тонких пальцев пар Арценса. Они покинули хижину и воззрились на горный склон, по которому велась дорожка. Смегов было действительно много. Разведчиков, чьим искусством сливаться со скалой еще недавно восхищался Эгин, уже не было на месте. Чувствовалось, что сейчас должно произойти нечто судьбоносное, причем едва ли это будет сражение. Иланав пошутил насчет веселой вечеринки. Самилан зло сплюнул, знахарь объяснил ему что-то про смегскую крепость Хоцдзанг, и эти объяснения явно не вдохновили капитана. Вербелина и Авор стояли, обнявшись позади всех, как вдруг Эгин заметил на дороге, ведущей к деревушке, трех всадников. «Но началось», — протянул знахарь, поставив руку над глазами козырьком, чтобы солнце не изъяло из картины важных деталей. Трое двигались к ним. Восьмое. «Расступись!» Это был голос Датанагеллы. Несколько минут, проведенных им в полутьме рыбацкой хижины, изменили его почти до неузнаваемости. Эти изменения можно было проследить не только в манере держаться, не только в выражении глаз. Казалось, его волосы теперь были белы не потому что седы, а потому что перестали быть волосами, превратившись в серебряные нити. Датанагелла даже стал выше ростом, на полголовы, если не на голову. Вербелина, знавшая пар Арценса немного лучше других, смотрела на него в замешательстве. Похоже, она тоже не видела ничего подобного раньше. Меч пар Арценса наливался нервным гудением. На груди Датанагеллы горел амулет, который мог бы соперничать в яркости с утренней звездой. «Вот она, очередная измененная вещь во всем своем великолепии. Куда ни плюнь, всюду измененная материя, всюду небытующая. Похоже, чем дальше от Пеннарина и жарла серебряной чистоты, тем больше магии. Если верить досужим рассказам, тут на Циноре даже малую нужду никто не справит, не прочтя заклинания», — так думал Эгин, наблюдая за Датанагеллой. Пар Арценс смело выступил вперед и остановился там, где заканчивалась дорога, по которой спускались всадники. Перед тем, как его нога коснулась первого гладкого галыша, которыми была мощена дорога, Датанагелла в неуверенности обернулся к знахарю, как будто в поисках совета. Эгин впился глазами в Шатора. Где же он, совет? «Датанагелла, я что-то не вижу их пока, не знаю, что это. Ты бы лучше пока ничего не предпринимал, может, разве солнечную засеку устрой на всякий случай», — бросил встревоженный знахарь. Все сказанное Шатором показалось Эгину немного странным. Во-первых, почему знахарь отговаривает опытного Датанагеллу от действий, и взамен советуют ему сомнительную солнечную засеку. Так назывался один из запрещенных фокусов — огненная линия, которая якобы помогает против нежити, выставляя на пути последнюю непреодолимую преграду. К фокусникам, которые гораздо проводить такие линии, всегда испытывал жгучий интерес свод равновесия. С измальства Эгин был уверен, а именно эту уверенность в нем и поддерживали наставники и начальство, в том, что солнечная засека — это просто красочный иллюзион, в действенность которого никто не верит, собственно, так же, как никто не верит в нежить. На примере солнечной засеки наставники объясняли пути искусного обмана, рассчитанного на богатых простецов. Обмана, который рядится в одежды магии. Вот тот, что якобы старается отогнать небытущее, делает взмах мечом, во время этого взмаха искусно рассыпает перед собой эффектно горящий порошок, что-то вроде горячей каши в твердом состоянии. Порошок загорается, пламя высвобождает некий первый элемент, который вызывает легкое помутнение в мозгу, а затем наступает расслабление всех мышц, а потом, наоборот, бодрость и все такое прочее. Во-вторых, недоумевал Эгин, кого этот знахарь не видит? Смегов полным-полно, они наглы и не считают нужным скрываться, всадники тоже видны отлично. Чтобы окончательно увериться в этом, Эгин выставил руку ко лбу, гости находились против солнца, и... Ушелол. Вот тысячу раз шелол, он не увидел никого. Всадников не было. Были только кони. Девятое. Эгин... подошел поближе к знахарю, объяснив это для себя желанием получше все рассмотреть и не решаясь признаться себе в том, что в обществе 15-летнего мальчишки чувствует себя в большей безопасности, чем в компании Ланаф или даже Самилана. Хотя, казалось бы, чего было бояться, но не трех же коней, рысящих по нисходящей к селению дороги. Рассудок пристыженно помалкивал. Но чем больше Эгин всматривался в движение Датанагелы, чем больше он искоса поглядывал на знахаря, тем сильнее сосало у него под ложечкой. Знахаря было не узнать. Его брови были сдвинуты над переносицей, губы плотно сжаты, а руки расставлены ладонями вовне на уровне плеч наподобие листьев лотоса. Все его внимание, казалось, было сосредоточено на мече Датанагелы, который пар Арценс упер острием в землю. Эгину хватило сообразительности воздержаться от вопросов, хотя многие, слишком многие вопросы саднили в мозгу и жгли язык. Например, отчего эти кони скачут круп к крупу, хотя на них нет седоков? Отчего кони не оседланы, хотя и взнузданы, а гривы их богато украшены чем-то пестрым, лентами, бусинами, цветами? Куда подевались седла? Да и что это вообще за существа? Кони ли? Эгин был готов биться об заклад, что никогда не видел похожих тварей ни в Варане, ни за его пределами. Длиннющие ноги, с пучками рыжей шерсти возле бабок, широченные копыта, тощие крупы и длинные узкие морды с непостижимо странными глазами. Все это... у них с глазами, шатор. Почему-то именно этот вопрос больше всего хотелось задать знахарю. Что-то удерживало Эгина от вопроса, и воздержание это вызывало все нарастающее беспокойство. Ему даже начало казаться, что, зная он совершенно точно природу этих диковинных тварей, не столь уродливых, сколь неповторимых, но душе у него сразу посветлело бы, а от тревоги не осталось и следа. Сознаться себе в том, что его упование на объяснение шатора не более чем самообман, у Эгина не хватило духа. «Пора! Пора, Арценс, пора!» — громко и внятно сказал знахарь. Вены у него на лбу вздулись, словно по ним текла не кровь, а горячее тесто. Всадники, а точнее кони, были на расстоянии двух бросков копья. Датанагела, вопреки ожиданиям Эгина, не обернулся к своим спутникам и не сказал им ничего утешительного. «Наверное, чтобы мы не заметили, что ему тоже не по себе», — отметил про себя Эгин, когда Датанагела поднял меч. Хотя с его места было видно плохо, Эгин догадался, что пар Арценс целует лезвие близ гарды. Что-то подобное делали рахсавны, когда их посвящали варумы, а еще во время второго посвящения. Так называлось производство офицеров варумы. Рахсавны произносили клятвы. Интересно, а будет ли пар Арценс... У Эгина похолодело внутри, когда он сознался себе в том, что готов думать о чем угодно. Хоть об устройстве метательных машин, хоть о сортах ячменного пива, лишь бы не смотреть на дорогу, по которой уже не рысью, а шагом спускались кони, все как один огненно-рыжей масти с белыми гривами.